Известно, что в сказках всевозможные перипетии двух любящих людей заканчиваются свадьбой, а вся дальнейшая жизнь умещается в крылатую фразу «Жили они долго и счастливо». В сказках эти слова легко принимаются на веру.
Но мы все понимаем, что долгая и счастливая семейная жизнь – это результат огромного труда. Причем не так важно внешнего или внутреннего. Важно, что обоюдного – и мужа, и жены. Здравствуйте, с вами программа «Вторая половина».
Богоявленский храм в селе Ярково Тюменской области сами прихожане с улыбкой называют памятником 90-м годам прошлого века. Когда православие в Новой России переживало эпоху романтизма, верующие мечтали, чтобы храмов было больше, потому и стремились построить их быстро, подчас без готовых проектов. Так получилось и с Ярковским храмом. Впрочем, жизнь показывает, что детали индивидуальной архитектуры – дело вторичное, ведь при желании все поправимо. Главное, что под сводами храма совершаются божественные литургии и таинства. Перед святыми образами творится молитва, идущая из глубины сердца. Иерей Александр Кривоногов был назначен настоятелем Богоявленского храма ровно 5 лет назад. И тогда же сюда, из Тобольска, переехали все домочадцы священника – жена Римма, сыновья Николай и Павел. Именно там, в духовной столице Сибири, встретились когда-то двое молодых людей – Александр из Новосибирска и Римма из Чебоксар. В столице Чувашии Римма переехала из села, где родилась и выросла. 11 класс заканчивала в Чебоксарах. Потом поступила в Чувашский государственный университет на филологический факультет. Хорошо училась, жила обычной студенческой жизнью. Занятия, встречи, тусовки. Но наступает 5-й курс, и что-то происходит в ее душе. Необъяснимое словами. Но что?
Потребность в каком-то действии, которое очищает душу. Вот какое-то религиозное чувство, видимо, в душе может проснулось. Может, просто Господь коснулся сердца каким-то образом.
На тот момент вряд ли можно было сказать, что Римма искала Бога. Более того, у нее с детства остался в памяти некий страх перед священством, воспитанный атеистической школой. Но время шло. Отношение к церкви изменялось и в обществе, и в семье. Еще оказалось, что пожилая родственница ходит на службы и таинства в храм. И однажды спросила Римму: «Хочешь пойти на исповедь?» И Римма осознала: «Да». Очень хочет.
Я помню вот это вот состояние, когда я вернулась уже после службы. Служба была очень долго, великопостная, хоть и воскресная, все ночные бдения, но для человека неподготовленного это все-таки очень долго. Я помню, пришли домой, была такая жуткая усталость физическая, но такой подъем душевный, что просто вот вообще не пересказать. Такая радость была на душе. И мы еще читали, я помню, весь вечер молитвы ко причастию. Я уснула. Устала. Это была очень большая радость.
А пришел я к Богу, когда начал задавать вопрос, вообще, зачем я живу? И все вот действия, которые делает человек в своей жизни, зачем это вообще все нужно, если я в конце концов умру? Всю жизнь человеческую сопровождает, вы видите, что жизнь-то человеческая не сахар, она достаточно скорбная. Куча проблем, куча вот этой вот беготни, вот этой суеты, вот этой пыльности жизненной. Вообще, зачем это вообще все нужно? Зачем? Зачем я вообще родился?
Ответов он не находил, но были, как он говорит, световые вспышки в сознании, после которых явственно ощущал необъяснимую радость. Например, когда мальчишкой купил свой первый молитвослов.
И прочитал молитву «Отче наш». И знаете, вот какое-то такое чувство объяло. То есть я потом всю дорогу я не шел, а летел.
Таких вспышек было несколько, пока Александр заканчивал школу, потом учился в железнодорожном техникуме. Перед его окончанием молодой человек начал активно воцерковляться.
Все эти ответы я нашел в церкви, нашел в Евангелии. Вот уже придя вот, в вере, именно в вере. И сейчас до сих пор, вот, находясь тоже вот, на плаву, уже когда там семью я создал, там дети родились, там священно-сан получил, вот благодаря именно вере. Вот все, что вообще я имею, все благодаря Христу.
А для Риммы ее первая исповедь стала и первым шагом к активному воцерковлению. Появился новый круг друзей, верующих.
Мы издавали газету православную при Воскресенском храме города Чебоксары под руководством священника отца Алексея, протоиерея Алексея Павлова. Издавали газету «Прихожанин». Вот мы как бы участвовали в издании этой газеты. В какой-то момент даже стала главным редактором ее.
Она ездила по районам, собирала материалы о жизни приходов, писала статьи и выполняла послушания, на которые благословлял настоятель.
Одни выходные съезжу к родителям, а другие выходные я бегала. Ну, не бегала, а вот ездила в колонию женскую.
Зачем?
Вела занятия с заключенными. Уроки вела в воскресной школе, в женской колонии.
Несколько лет при храме в молитве и послушаниях. Понятно, что Римма чувствовала себя уверенно, когда ехала поступать в регенскую школу Тобольской духовной семинарии. Родители не хотели отпускать дочь куда-то в неизвестность, отговаривали, пока не поняли, что для Риммы это было не спонтанное решение.
Разговор был, конечно, очень-очень тяжелый. У меня вот очень теплые отношения с мамой, но более тяжелого разговора у меня в жизни никогда не было. Вот с ней вообще никогда не было. Она... Прям сильно была расстроена, когда поняла, что это уже принятое решение, что я все-таки поеду.
Тобольская регенская школа оказалась для девушки достаточно суровой школой духовного воспитания. Объективно это было оправдано.
Вот приходит человек сырой, а из него надо выпустить специалиста, который и музыкально грамотный, и который в музыкальной литературе разбирается, и в то же время может вот прийти и службу служить, провести.
Чтобы воспитать такого специалиста, преподаватели проявляли строгость во всей ее полноте. Было трудно, порой обидно. Даже мысли об уходе появлялись, но останавливал духовник.
Он мне сказал, на хорошей почве разрастаются те грехи, которые в твоем сердце уже есть. То, что вот в тебе, какие сорняки у тебя есть, вот они у тебя и расцвели там. Так что давай, занимайся прополкой. Мысль была такая, вот смысл был такой.
И Римма занялась прополкой. Как-то не успела выучить большой объем музыкального материала к нужному времени, а дело было на Страстной Седмице.
Руководитель хора спустила под клирос. То есть всю оставшуюся службу сказала, вот ты не сдала. Но почему-то вот я под клиросом оказалась я. И всю оставшуюся часть службы, это был Великий Четверг, готовилась к причастию, я, можно сказать, проревела всю службу.
Плюсом к этому наказанию провинившиеся были поставлены на дежурство в трапезную до конца Страстной Седмицы.
Тоже ночью еще дежурила, после дневного дежурства. Ночью еще продежурила, сбегала на причастие, вернулась. Я потом с этой трапезной возвращалась обратно в наш корпус жилой. У меня была такая радость, я вот даже не помню, пережила я какую-нибудь такую радость когда-либо или нет. То есть Господь вот настолько меня своими, скажем так, сорняками придавил, что потом дал такую радость, что вот ни одну пасхальную службу я вот настолько глубокой радости не испытывала никогда.
Радость Господь посылал как награду, когда Римма не просто выдерживала трудности, когда она благодаря им обретала понимание смысла христианского служения. Потому и свою судьбу она встретила не сразу.
Господь так устроил, подождал, пока я научусь просить в него, чтобы, может быть, как-то маленько окрепла молитва.
Александр Кривоногов поступил в Тобольскую духовную семинарию в один с Риммой год. Учился вдохновенно и также вдохновенно участвовал в богослужениях, как пономарь. Именно во время литургии его впервые и увидела певчая Римма.
Это не взрыв, это не яркие какие-то эмоции. Все увидела и вот потеряла дар речи. Нет, такого вот не было. Было какое-то, знаете, вот такое тихое-тихое чувство, такое внутренняя какая-то улыбка, очень тихая.
Как-то мне понравилось ее как-то поведение, что ли, не знаю, ее лицо. Мне действительно вот было на нее так вот как-то приятно смотреть, просто вот по-простому. Вот просто вот, что вот, приятно находиться с человеком.
Они познакомились в конце первого курса, а через год, в день памяти святителя Николая Чудотворца, стали мужем и женой.
Но я прекрасно помню икону Николая Чудотворца в том храме, в котором я начала воцерковляться, большую икону, перед которой я просила о супруге своем, чтобы Господь мне вот дал, помог мне встретить мою половину и создать семью.
Диаконская и священническая хиротонии отца Александра совершились, когда он учился на четвертом курсе семинарии. К принятию священнического сана внутренне были готовы оба – и новопоставленный иерей, и его молодая матушка. Но известно, что все искушения семьи начинаются после.
Были моменты, наверное, да, все-таки, когда я думала, когда, может быть, да, роптала в каком-то мере, что как бы не ожидала, что, может быть, вот так вот все будет, что... А у батюшки, когда он стал священником, все мысли были только о службе. Служить. Я помню, что некоторые смущения все-таки были из-за его вот этих вот порывов все время служить за всех. А как же мы, там, допустим,
Я семейной жизни учился и учусь, ну, каких-то моментов до сих пор с нуля. То есть начиная от каких-то бытовых вещей там, и вот кончая там, прощать супругу, там, как-то просить прощения, общаться, обнимать, проявлять какие-то жесты, там, ласки. Вот все это мне приходилось буквально с нуля.
В плане искушений каких-то любая православная семья, она вот всегда под прицелом врага, который не дремлет.
Дом священника – это как стеклянный дом, то есть у него стены стеклянные, то есть все видно, все их отношения, даже кажется, что, может быть, не заметили, а все равно рано или поздно какие-то вещи люди могут замечать, делать какие-то свои выводы.
Совершенно не ориентироваться на чужое мнение, естественно, не ориентироваться нельзя, потому что твои поступки все равно не должны быть поводом для смущения других людей. Но если понимаешь, что вот какой-то поступок, он не противоречит христианским ценностям, то я останусь при своем.
Матушка Римма дома шьет и вышивает храмовое облачение. В церкви руководит хором, ведет воскресную школу. Кроме нее с детьми занимаются еще два преподавателя. Совместно с Ярковским домом культуры организуют концерты главным христианским праздником. К глубокому сожалению матушки Риммы своего помещения у школы нет. Под занятия приспособили кабинет настоятеля и трапезную, где обед всегда в две смены. За одним столом 30 воспитанников не умещаются. В свободное время матушка еще успевает солировать в ансамбле «Доминанта» при детской музыкальной школе. И все-таки основным полем ее духовного служения остается семья. Она научилась и видеть, и чувствовать, в каком настроении из храма возвращается муж. Научилась подбирать слова, чтобы и муж ее понимал.
В храме, допустим, я на клиросе, он служит. Что-то не то спели, что-то не так сделали. Естественно, что без каких-то, скажем так, таких погрешностей не бывает службы. Абсолютно идеально это все равно не пройдет. Все равно где-то что-то. Он приходит домой и с порога начинает меня отчитывать. И вот этот момент мы тоже с ним вот решили друг с другом. Я говорю, ты подожди, сначала зайди домой, сначала вот о другом поговорим, а потом уже где-то вот уже можно обсудить, какие у нас, что у нас не получилось на службе. Потому что все-таки встреча, вот как ты пришел домой, это должно быть, наверное, в любой семье так, что вот возвращение домой, оно должно быть теплым.
Все потом. Строгость, разбор дневных полетов, воспитание детей и друг друга. Но сначала поле безусловной любви. Ведь только в нем и строгость не ранит, и нежность вырастает до небес. И каждый день творит, как в сказке, долгую и счастливую жизнь.
Это обоюдная работа. Это не только со стороны мужа, что вот муж должен покрывать семью, да, вот с любовью и строгостью о своей семье заботиться. А жена в это время, ну вот, как бы, нет, это труд, это...
И наоборот.
И наоборот тоже, не только с одной стороны, не только со стороны жены, но и со стороны мужа должен быть такой вот труд.
Если бы не она, многих вещей бы и не было бы. Может быть, даже и не было меня такого, какой я сейчас есть. Потому что она меня тоже в какой-то степени формирует. Я ее, наверное, формирую, она меня формирует. Ну, как, наверное, должно быть в семье, нормальные процессы.
Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.